Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Мая Россия отмечает 65-летие победы в Великой Отечественной войне. И в студии «Радио Свобода» главный специалист отдела социальной защиты Московского городского совета ветеранов Валентин Мингалев и ветеран вооруженных сил, писатель Лев Нуждин. Сегодня мы говорим о защите прав ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, присылайте свои сообщения на пейджер 660-1046, смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801 или звоните по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Ну, сразу хочу отметить от себя, у меня сложилось впечатление, что Москва с точки зрения социального обеспечения ветеранов, участников войны, довольно благоприятный регион. Во всяком случае, об этом часто можно слышать и от самих ветеранов, и в том числе и от пенсионеров даже, которые не являлись участниками войны, что здесь существуют какие-то специальные доплаты и созданы условия более благоприятные, чем во многих других регионах России. Скажите, пожалуйста, Лев Георгиевич, так ли это, и действительно ли Москва так уж благополучна с точки зрения вот социальной защиты прав ветеранов?
Ну, безусловно, бесспорно, что ни в одном регионе Российской Федерации эта работа так не поставлена уверенно, хорошо и гарантированно, как в Москве. В чем тут причина? Дело в том, что судьбой истории в Москве были дарованы две очень интересных исторических личности, и я не побоюсь этого сказать. Это прежде всего дважды герой социалистического труда, председатель городского Московского совета ветеранов войны и труда, участник Великой Отечественной войны, участник борьбы, участник контрнаступлений под Москвой Владимир Иванович Долгих. Это легендарная личность. И второй человек – это мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Вот два этих человека, двум вот этим личностям, удалось создать такую социальную систему, которая обеспечивает очень мощные гарантии. Какие ее элементы? Ну, во-первых, ни один проект социального характера в правительстве Москвы не рассматривается без участия Московской городской ветеранской организации.
Вы имеете в виду не один проект социального характера,
правительственный проект.
Касающийся непосредственно участников.
Да, войны. Участников войны и ветеранов. Угу. Во-вторых, в процессе выполнения этих проектов обязательно заслушивается на правительстве Москвы ход намеченных мероприятий, и там тоже принимают участие обязательно городская организация и в лице председателя, или в лице других представителей.
Но и к вам прислушиваются, насколько
да,
я понимаю.
Да, конечно. И в-третьих, наконец, аппарат и актив ветеранских организаций участвуют в решении коллегий, департаментов. Таким образом, все, что происходит, все это прозрачно, гласно, и что самое главное, что власти присутствуют, прислушиваются к тому, что высказывают ветераны. Мне кажется, вот это и стало той основой, которая позволила создать очень мощную, достаточно прочную систему гарантирования социальной защиты ветеранов, участников войны.
Лев Георгиевич, а я думаю, что во многие могли бы возразить и сказать, ну, конечно, да, система, безусловно, очень важна, но с другой стороны, ведь очевидно, что бюджет, например, Москвы, где сосредоточено просто представительство большей части большей части каких-то фирм страны, да, больше денег, здесь гораздо легче обеспечивать условия благополучной относительно жизни для участников войны. А что делать, например, в Тамбове, где нету таких бизнесов, где нету банков, где вообще на уровне местного бюджета это изыскать деньги для ветеранов бывает довольно сложно. Скажи, вот с вашей точки зрения, при таких условиях должен ли федеральный бюджет активнее участвовать в том, чтобы поддерживать участников войны и ветеранов, при том, что их же ведь не так много осталось? По официальной статистике Минздрав соцразвития сейчас на всю Россию около 900 тысяч ветеранов, участников войны. То есть это не так много людей.
Да, ну, во-первых, на мой взгляд, это глубоко ошибочное мнение, что вот Москва жирует, поэтому тут, значит, сосредоточены все деньги, поэтому здесь можно делать больше. В Москве и пенсионеров, и ветеранов больше. 3,5 миллиона. Только 52 тысячи у нас участников войны. Поэтому очень много зависит от того, как использовать имеющиеся возможности и резервы. Это первое, очень важный момент. Потому что это неправильно, это не соответствует тому, что вот в Москве вроде все. А насчет федерального бюджета, безусловно, и больше того, федеральный бюджет часто мешает решению социальных проблем в Москве, а не помогает. Я могу потом позднее привести пример.
Я вижу, Валентин Иванович, вы хотите добавить что-то?
Я хочу добавить. Сегодня в столице живет почти 253 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
Так.
Из них 11 620 человек – инвалиды войны, 42 012 – участники войны и 199 тысяч 110 человек – труженики тыла. Поэтому если посмотреть относительно бюджетов и количества ветеранов, нуждающихся в социальной поддержке, то мы не можем сказать, что Москва здесь резко выделяется. Ну, я не могу приводить конкретно по всем регионам, но с этой точки зрения, и как вот уже Лев Георгиевич отмечал, сколько здесь 3,5 миллиона нуждающихся в социальной поддержке людей.
Угу.
Поэтому будем исходить из того, что Москва, наверное, не очень выделяется по возможностям оказания социальной поддержки ветеранам.
Ну, мне кажется, вы все-таки несколько скромничаете,
да?
Несколько лукавите.
Но я вам прямо скажу, что благодаря взаимодействию городского совета ветеранов и органов исполнительной власти, мэрии города Москвы, сейчас, я не знаю, как в других регионах, пенсия сейчас самая низкая в Москве, равняется 2 прожиточным минимумам пенсионера города Москвы и составляет 10 275 рублей. Никто в Москве меньше этой суммы не получает. Ну, конечно, это все-таки с учетом городской добавки. То есть пенсии может быть и чуть меньше, но за счет городской добавки все, даже не работающие, получают именно такую пенсию.
Ну, вот видите, представляете, как обидно должно быть людям, которые живут, например, не в Москве, ветераны, да, а которые живут далеко от Москвы, у которых пенсии значительно ниже, при этом их лишили каких-то дополнительных субсидий, например, на оплату коммунальных услуг, и они вынуждены выбиваться. И, вероятно, это мое соображение, я тут просто с вами разговариваю, рассуждаю. И, вероятно, вот в этой ситуации федеральному бюджету, ну, то есть правительству нужно было как-то разобраться и посмотреть, что можно сделать в этой ситуации, потому что, ну, опять же, с учетом того, что не так уж много, к сожалению, ветеранов осталось, и ведь действительно это вполне себе логично объясняется, но 65 лет Победы отмечаем 9 мая, и, ну, сколько лет сейчас ветеранам, да, вот тем, кто участвовал в боевых сражениях.
Понятно? Ну, насчет федеральной власти это абсолютно правильное, по-моему, замечание и справедливое. И это проблемный вопрос. Правильно вы говорите. Я согласен. Я не знаю, как вы кинулись.
Я полностью согласен. Но мы не имеем права говорить, какие субвенции направляются в регионы. Москва, в общем-то, из своих финансовых возможностей находит возможность для улучшение жизни ветеранов, не допустить ни в коей мере того уровня, который они имели при наличии натуральных льгот. И постоянно правительство Москвы своими нормативными актами дополняет то, что меры социальной поддержки, которые были определены законом города Москвы номер 70. Я полагаю, ветераны его знают.
Угу. Ну, и вот это, кстати, к разговору о том, жирует ли Москва, Лев Георгиевич, да? Я предлагаю все-таки перейти к каким-то тем проблемам, которые сейчас приходится решать, в том числе и в Москве, в отношении ветеранов. Но сначала давайте послушаем краткое объявление.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный специалист отдела социальной защиты Московского городского совета ветеранов Валентин Мингалев и ветеран вооруженных сил, писатель Лев Нуждин. Сегодня мы говорим о защите прав ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Насколько я понимаю, сейчас одной из наиболее актуальных проблем для всех ветеранов является проблема получения жилья. Я имею в виду для всех ветеранов, которые находятся в сложных жилищных условиях. Сложилось впечатление, что людей ввели в заблуждение, поскольку и президент России Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин как-то с экранов телевизоров объявили о том, что вот к 9 мая 2010 года все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны получат, наконец, квартиры и будут переведены в лучшие условия для проживания, однако потом стали выясняться какие-то странные вещи. Сначала сказали, что нет, квартиры мы дадим не всем, а только тем, кто встал на жилищный учет до 1 января 2005 года. В начале января это недоразумение, насколько я понимаю, удалось разрешить, поскольку Дмитрий Медведев издал указ, по которому продлил этот срок, и теперь, в принципе, те, кто встали на учет до 1 января 2005 года, они просто должны уже вот получить квартиры вот сейчас, до 9 мая. То есть они уже, эти люди, должны там жить. Но есть еще одна проблема, насколько я... А все остальные также будут их получать, но просто с задержкой. Но, насколько я понимаю, есть еще одна проблема. Поскольку ветеран – это довольно широкое понятие. Вот люди, которые не работают, не сталкиваются с социальной защитой, они не делают серьезных различий. Вот вы приводили, да, в Москве 253 тысячи ветеранов, из них столько-то участников войны, из них столько-то инвалидов войны, из них столько-то тружеников тыла, да? Так им всем положены квартиры или не всем? Когда говорят, всем ветеранам дадим, всем дадут?
Я немножко уточню. Речь идет не от 1 января 2005 года, а от 1
марта 2005. Ой, 1 марта, да, спасибо большое.
Я просто уточняю, да. Речь идет, согласно указу президента номер 714, это первый указ, который он подписал, встав президентом. Там речь идет об инвалидах и участниках войны и лицах к ним приравненных. Угу. Там и вдовы, члены семей. А вот о тружениках тыла, к сожалению, пока речь не идет. Поэтому правительство Москвы работает над удовлетворением запросов прежде всего инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ну, там блокадники, другие категории, которые примыкают к этому статусу или обладает этим статусом.
Ну, я думаю, не только правительство Москвы над этим работает, но и во всех регионах, соответственно, занимаются в первую очередь обеспечением
жилья. Но по-разному занимаются, по-разному.
Вот об этом мы чуть позже поговорим. Что в Москве с этим?
На сегодняшний день все ветераны, кому положено, кто встал на учет до 1 марта 2005 года, все получили жилье.
То есть, как обещали...
Как обещали, даже досрочно.
В Москве все получили, всем дали,
да,
жилье.
1019 семей ветеранов въехали в новые квартиры. И дальше правительство не остановилось на достигнутом.
Правительство Москвы вы имеете в виду?
Правительство Москвы. Сейчас прием на учет нуждающихся не прекращен. Именно по инициативе, я скажу, мэра Москвы и при содействии, прежде всего, городского совета ветеранов, продолжается прием на учет нуждающихся ветеранов. И даже рассматриваются те ветераны, которые, ну, скажем, не имеют правовых оснований с точки зрения закона города Москвы номер 29.
А что значит не имеют правовых оснований?
То есть не выполняется требование закона номер 29 к постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях.
Ну а какие требования?
По закону города Москвы, во-первых, должен предоставлять справку о нуждаемости, проживать в Москве более 10 лет и иметь площадь по нормам представительства менее 10 квадратных метров на человека в отдельной квартире и менее 15 квадратных метров в коммунальной квартире. Но, будем прямо говорить, не в обиду ветеранам сказано, многие прибыли в Москву именно вот, ну, скажем, на волне призыва к обеспечению их жильем, и их осуждать нельзя. Потому что, скажем, самому молоденькому ветерану сейчас, то есть призыва 26-го года рождения, уже 84 года. Многие нуждаются в постороннем уходе и помощи, и они прибывают к детям, внукам. И сразу, естественно, нуждаются в жилье. Правительство Москвы, одно из условий, я вот его не сказал, но дополняю, что после ухудшения жилищных условий только через 5 лет имеют право обращаться с вопросом о возможности
предоставления жилья.
Предоставления
то
жилья.
Есть, правильно я понимаю, если ветеран жил в Подмосковье где-то достаточно благополучно у себя на даче, и здоровье ему позволяло, ему все нравилось. Но вот теперь он нуждается в уходе. Дети взяли его к себе, ну, там, скажем, в однокомнатную квартиру, например, да, то им никакой квартиры и ничего им уже не положено, несмотря на то, что вот ветеран-то сам по себе, он там москвич.
Нет, вот как раз правительство Москвы рассматривает и таких ветеранов, кто подходит под указ президента по статусу. Для этого в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с февраля этого года специально создана рабочая комиссия для предварительного рассмотрения и предложения комиссии при правительстве Москвы ветеранов, которые, ну, как я выразился, как бы не имеют правовых оснований. Не соответствует,
с точки зрения вот этого
закона. С точки зрения закона номер 29.
Московского.
Но, повторяю, их обращения выносятся на рассмотрение рабочей группы сначала в окружных управлениях Департамента жилищной политики, и затем вот на рабочей группе для представления. То есть идет коллективное обсуждение, и, как вот выражался Лев Георгиевич, это придает прозрачность этому процессу. Все знают, но, к сожалению, может быть, не все слушают и не все еще понимают этот процесс.
Валентин,
то есть даже этот ветеран, недавно прибывший к детям на проживание в Москве, ветеран Великой Отечественной войны, участник, имеет право обратиться в службу одного окна управы по месту жительства с заявлением о постановке его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Из окружного управления поступает на рассмотрение рабочей группы и принимается решение. Я сам вот я принимаю участие в работе этой рабочей группы, и были случаи, когда даже предоставлялось жилье по социальному найму, то есть со всеми правами владения этим жильем, вплоть до приватизации, если, конечно, ветеран не воспользовался раньше
правом
на приватизацию.
Валентин Иванович, прокомментируй, пожалуйста, кто входит в состав этой рабочей группы еще?
В рабочей группы входят...
Помимо представителей совета ветеранов.
Да. Поскольку, я повторяю, это внутренний орган Департамента жилищной политики, то входит, в рабочую группу входит 16 человек. В основном работники управления жилищной политики в округах и самого департамента.
Ну, то есть чиновники.
И чиновники. И вот я, как представитель общественной организации, принимаю и на равных обсуждаю, вношу предложение. Причем руководитель этой рабочей группы, Валентина Викторовна Лагунова, очень внимательно относится, ну, нескромно, может быть, прозвучит, к моему мнению. Сразу командует: запишите в протокол мнение Совета ветеранов.
Угу.
То есть учитывается мнение Совета ветеранов.
А вы вот прям так вот обсуждаете все по-честному?
Не... Да вы что?
То есть каждую кандидатуру, каждую заявку, они то, чтобы
это
формально какой-то
она создана, рабочая группа, для рассмотрения обращений, ну, как я выразился, людей, не имеющих правовых оснований. Потому что кто подходит, они без рабочей группы ставятся на учет и получают жилье. А это именно вот те, которые на сегодняшний день как бы не подходят под требования закона. Но если он по статусу участник Великой Отечественной, мы рассматриваем. И что там требуется? Чтобы он обратился, как я уже говорил, в службу одного окна управы с заявлением. Потом это заявление передается вот эту рабочую группу. И я сказал, вплоть до обеспечения социальным жильем, если у кого-то, как говорится, условия немножко не столь тревожные с точки зрения проживания ветерана, то предоставляется жилье на безвозмездной основе. Может быть, многие еще и недопонимают, что это такое.
Да, вот выясните тогда разницу между социальным жильем...
Социальное жилье позволяет ветерану распорядиться им, как я уже говорил, как он захочет в последующем. И обменять, и оставить в наследство, и даже, как я говорил, приватизировать, если он ранее не использовал это право. Жилье на безвозмездной основе предоставляется ветерану, в котором он живет. Он может там, как говорится, иметь и родственников, но, как говорится, до...
Если он умрет,
да, если, то... Ну, мы жилье... о смерти не говорим. Если вдруг ему становится не нужна эта квартира, то, к сожалению... Никто уже больше на нее претендовать не имеет права, и она уходит в фонд города.
Ну, скажите, вот на этой волне не появились ли жалобы от ветеранов на попытки мошенничества? Вообще, вот сейчас при получении квартиры, это же такая тревога. Квартирный вопрос испортил москвичей, да?
Да, и он продолжает портить. Иногда доходит до абсурда. Даже вот мы рассматривали одно обращение. Уже 10 лет, как уехал претендент в Германию, живет там постоянно, но имеет гражданство, не потерял гражданство Российской Федерации, и, как он сам сообщает, из средств массовой информации, оказывается, и в Германии знают, что у нас участникам Великой Отечественной войны предоставляют жилье к Дню Победы. И обратил заявление, правда, через посредника. Ну, конечно, мы все-таки вот рассматривали на рабочей группе, все-таки человек уже уехал из Москвы, но остался гражданином Российской Федерации, и, прослышав то, что здесь дают жилье...
Так вы дали квартиру мне?
Нет, конечно, таким-то уж, конечно,
нет. Я хотел бы немножко добавить.
А что это за дискриминация такая?
Очень важная, вот очень важная проблема обозначена. Вот сейчас Долгих Владимир Иванович заостряет внимание всего актива ветеранского, потому что, чтобы вот в этом потоке жалоб рассмотреть, где действительно судьба, а где вот такого рода неоправданные вещи.
Мы подробнее поговорим об этом во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный специалист отдела соцзащиты Московского городского совета ветеранов Валентин Мингалев и ветеран вооруженных сил, писатель Лев Нуждин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит СНГ. Ожидается участие почти всех лидеров стран Содружества, за исключением Киргизии. Как заявил помощник российского президента Сергей Приходько, Киргизия не участвует в саммите, поскольку в стране пока не сформированы конституционные органы власти. Один из раненых милиционеров в результате взрыва на железнодорожной станции в дагестанском городе Дербент находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, при взрыве погибла женщина, 7 человек, в том числе 3 сотрудника милиции ранены. Президент США Барак Обама надеется, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет ратифицирован американскими законодателями в этом году. В интервью телеканалу «Россия-1» Обама не исключил, что документ может быть одобрен нынешним составом Конгресса до намеченных на ноябрь выборов. В Брюсселе завершился саммит 16 стран зоны евро. В итоговом заявлении утвержден план финансовой помощи Греции. Высказана необходимость создания европейского стабилизационного механизма в связи с системным кризисом единой европейской валюты. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России, исполняющего обязанности президента Польши. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений. Российские агентства со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Дмитрий Медведев, возможно, передаст Брониславу Комаровскому дополнительные документы из российских архивов, касающиеся трагедии в Катыни. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней достигло 15. По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб по предварительным подсчетам уже составляет около 100 миллионов долларов.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный специалист отдела соцзащиты Московского городского совета ветеранов Валентин Мингалев и ветеран вооруженных сил, писатель Лев Нуждин. Сегодня мы говорим о защите прав ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Преимущественно, конечно, говорим о том, как обстоят дела в московском регионе. Мне очень хотелось, чтобы в сегодняшней передаче участвовали представители совета ветеранов из других регионов. Тем более, я знаю, что многие из них приехали в Москву на празднование 65-летия Дня Победы, но это очень проблематично, потому что настолько насыщенная программа, и я понимаю реально, что люди устали, все-таки в возрасте довольно тяжело, поэтому я просто извиняюсь перед слушателями за то, что мы говорим «Москва, Москва». Мы, конечно, помним о том, что есть другие регионы, и поэтому мои гости все время оговариваются, что речь идет как бы о Москве. И так вот выходит, что по то ли совпадению какому-то, то ли по счастью, все-таки социальный уровень ветеранов здесь, в Москве, значительно выше, чем в регионах. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также сообщение на СМС-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046, код Москвы 495. И уже пришло сообщение на пейджер, скорее такая ремарка, пишет Олег, адресовано оно Валентину Ивановичу, пишет, что, возможно, вы ошиблись, назвав последний год призыва 1926, потому что призывали с 17 лет, и как быть сынами полка? Вот мой отец 28-го года рождения, из 1943-го в армии, написал Олег. Там есть какие-то вообще какие-то возрастные рамки установлены при получении?
Вот. Да, если, может быть, я не очень точно выразился, я сейчас поправлюсь. Да, последним военным призывом был возраст, родившийся в 1927 году. Но постановлением Государственного комитета обороны этот призыв в действующую армию не направлялся. Я вел речь, что призыв 26-го года рождения был последним, который направлялся в действующую армию. Что касается сыновей полков, то они, если принимали участие в боевых действиях, имеют те же удостоверения участника Великой Отечественной войны. Поэтому мерами социальной поддержки сыновья полков пользуются теми же, что и участники Великой Отечественной войны.
На тех же условиях. У нас есть дозвонившиеся, вот Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемая ведущая Марианна. Значит, вопрос следующего свойства. В какой срок ветераны, вставшие на очередь после 1 марта 2005 года, должны получить жилье? Это первый вопрос. Вот у нас в Ленинградской области, например, до 1 июля 2011 года. И второй вопрос. Правильно ли то, что ветерану предлагают вместо квартиры денежный сертификат без его согласия? Или все-таки у ветерана должно быть право выбора? Спасибо.
Геннадий, вот с сертификатами это вот так происходит в Ленинградской области, правильно я понимаю?
Да, конечно.
Скажите, в Москве предлагают ветеранам денежные сертификаты вместо квартир?
Нет, в Москве денежные сертификаты не предлагают, потому что они будут значительно меньше той суммы, которая потребуется на приобретение жилья. жилья в Москве. Поэтому в Москве предлагаются только квартиры.
Лев Георгиевич, а вы считаете правильно предлагать ветеранам сертификаты? И вообще выдавать сертификаты вместо жилья обещанного?
Я считаю, это не только неправильно, но и безнравственно, потому что это не дает условий реального улучшения жилищных условий. Как это можно делать? Это опять уловка какая-то. Бюрократическое.
А вот что касается получения квартир, вот в какой срок ветераны, вставшие на учет после 1 марта 2005 года в Москве получают квартиры?
Кто успел, как говорится, написать заявление и рассмотрен, будут обеспечены сразу после рассмотрения заявления, если будет принято положительное решение.
А сколько времени, вот вы говорите сразу, сколько времени уходит на рассмотрение, вот...
Ну, я сказал, вот кто под указ попал, то есть встал на учет до 1 марта 2005 года, они уже все обеспечены. Сейчас идет рассмотрение.
Вот кто после в Питере?
Участника Великой Отечественной войны, встающих на учет. Ведь сначала надо встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Так вот, если он принят на учет, то сразу ему в Москве сейчас предлагается квартира.
Потому это я вот к датам, поскольку Геннадий из Ленинградской области сказал, что у них июлем 2012 года ограничено. Я так понимаю, до июля должны всем выдать жилье уже тем, кто сейчас встал на учет и встает до 1 мая 2010 года по указу президента Медведева. Роза Сергеевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я до времени была как труженика тыла, теперь нам дали удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Я обратилась с заявлением в управу, потому что я живу в муниципальной квартире трехкомнатной, здесь прописано 7 человек. Я в комнате живу с сыном вдвоем, с которой... 1959 года он, рождение, вдвоем. Я инвалид первой группы. Скажите, имею я право на, вот, на социальное обеспечение, нет?
Роза Сергеевна.
Роза Сергеевна, а вы не пытались встать на учет в качестве нуждающейся?
Мне сказали, что я не имею права. Мне
нет,
право... ответ такой. Потом я снова послал к президенту письмо. Президент отправил в правительство Москвы, в префектуру, в департамент. И вот вчера у меня была комиссия. Вчера. Их много было, человек 7, наверное.
И решение принято?
Ну, в общем, они говорят, что вот в 20-й статье, как тружник тыла, что как бы я не имею права на улучшение.
К сожалению, Роза Сергеевна, да. Ветеран Великой Отечественной войны по статье 20, это труженик тыла.
Да.
Под указ президента пока не подпадают люди с этим статусом. Поэтому вы можете обратиться в службу одного окна, ну, как не под эгидой этого указа, а могут рассмотреть. Другое дело, какое будет принято решение.
Но вы знаете...
Вам, наверное, откажут. У вас, скажите, площадь общая какая?
Общая площадь 71,8.
Вот, у вас есть небольшое превышение нормы предоставления. Только при метраже менее 10 квадратных метров на одного человека в отдельной квартире рассматривается немедленно
вопрос. А здесь 7
вопрос.
Человек, и превышение в 1,5 метра. Но вообще, конечно...
К сожалению, да. Вот я повторяю, для участников войны как раз и создана вот эта рабочая группа, которая может... попытаться преодолеть вот эти...
А Роза Сергеевна, как вот труженик тыла,
к сожалению,
она
пока
уже не попадает
только в общем порядке.
Под эти условия.
Да.
Да. Тут остается только надеяться, что в общем порядке это заявление будет рассмотрено довольно, ну, как бы оперативно.
Ну, ведь проведут обследование.
Но индивидуально здесь могут рассмотреть ее вопрос?
Могут, я повторяю, могут, проведут обследование условий, там посмотрят на качество жилья, на условия, которые сложились в семье даже, может быть, такие, что вы уж извините, но иногда вот такого ветерана молодые люди спрашивают, утром, открыв его дверь, или где он находится, говорит, вы еще живы? Поэтому, ну, к сожалению, пока вот...
По статье 20... Ну, куда ей обратиться? Вот?
Да, вы куда еще?
Ей надо писать заявление в службу одного окна управы по месту жительства.
А если обратиться в Совет ветеранов, то вы дадите какую-то дополнительную консультацию?
Ну, просто чтобы... Первая организация, чтобы обращаться в Совет ветеранов, нецелесообразно, потому что... Ну, после обращения к нам не наступает правовых условий.
Да, но вы какие-то разъяснения
вот
тогда
если
сможете?
Если ей откажут, то мы можем обратиться еще раз либо к главе управы, либо к префекту, либо в управление жилищной политики округа и рассмотреть. Но при этом мы привлечем людей из Совета ветеранов, допустим, округа, для участия в обследовании условий жизни этого человека.
Да, чтобы более объективно
совершенно
все это проходило.
Верно, да.
Я, на самом деле, может быть, не совсем верно сформулировала вопрос. В принципе, вот в случае, если возникают какие-то вопросы у участников войны, ветеранов, тружеников тыла о том, на кого распространяется, не распространяется этот закон. Им могут дать, например, в Совете ветеранов разъяснение.
Обязательно.
То есть вам можно позвонить?
Обязательно, да. Если кто еще не обратился в службу одного окна, а хочет проконсультироваться в Совете ветеранов, пожалуйста, звоните. 8-499-257-71-25. Вас всегда выслушают и дадут...
Ну, какие-то дадут какой-то...
По возможностям квалифицированный ответ.
Да, ну и я просто хочу сразу добавить, что речь идет о тех, кто проживает в Москве, поскольку вы представляете Московский совет.
Регионом деятельности Московского городского совета ветеранов является только Москва.
Да, это я просто поясняю для остальных слушателей из других
городов. Вопросы из области мы не рассматриваем.
Ну и не говоря уже о других каких-то городах.
О других регионах тем более. Для этого есть у нас Всероссийский совет ветеранов.
А вы не подскажете их контактные телефоны? Нет у вас под рукой?
Ох, как раз я просто не взял. И если кому понадобится, по данному телефону мною, обратитесь, я всегда дам.
А, вот как раз вы тогда сможете уточнить эту информацию. Наталья из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, Наталья.
Добрый день.
Здравствуйте.
Наступающим всех ветеранов несчастных наших. Я, услышав за последние дни и увидев вот все страдания этих людей, пришла к выводу, что, во-первых, очень плохо, что у вас вот такая разрозненная связь. Почему? Потому что, с провинцией я имею в виду, потому что в Москве все-таки условия есть, хотя тоже здесь могут быть и обрушенные потолки, и все. А вот то, что я видела из репортажа, значит, пришли, крыша есть? Есть. А то, что он уже ни печку не в состоянии топить, ни воду носить, это было зарегистрировано как нормальное условие. И какими слезами, страданиями, унижениями этот человек получил квартиру уже на склоне дней, когда здоровье половина была отнята, это другой разговор. И я еще хочу спросить, вот эти вот хождения по мукам, одно окно, естественно, этим не ограничится, вот эти все подосновы, еще туда сходи, сюда сходи, должна быть все-таки централизованная какая-то организация, которая должна быть вот буквально лично доведена в виде письма, мне кажется, до каждого ветерана. И могут ли вот эти ветераны писать доверие генеральную, потому что ходить трудно. Они все еще проживут долго, они нам дороги, как память, как мудрость наша, как люди прошедшие.
Вообще-то они родственники для многих, родные,
да,
дедушки,
да,
родители.
Да, но я согласна, вот, например, просто как посторонний человек, взвалить на себя ответственность, взять несколько человек, взять у них, как, что для этого нужно, и могу ли я пойти и попытаться за них оформить вот эту постановку на учет, еще что-то.
Ну, то есть помочь им добровольно в полном порядке, да?
Да, да, естественно, просто как волонтер, как помощник, как православный человек, да.
Наталья, извините, я перебиваю, потому что вопрос понятен. Да, если вы получите доверенность, вы вполне можете помочь человеку, который маломобилен или испытывает какие-то другие физические затруднения. И это первое. Второе. Служба одного окна для того и создана, чтобы обратившийся человек только подал заявление и необходимые приложения к данному заявлению, как-то копии паспортов, ну и ряд других документов, они обычно там указаны. Все остальное, запросы там о состоянии здоровья и другие запросы в регион из которого прибыл ветеран. Все сделает служба одного окна, и никаких мытарств вы в этом случае не испытаете.
Тут, то есть могут быть какие-то еще дополнительные издержки, касающиеся вот заседаний комиссии, если вдруг ваше дело будет рассматриваться.
Комиссия как раз...
Речь идет о регионе каком-то, а не о Москве, насколько
Нет,
я помню.
Нет, речь идет о Москве.
Нет, если он прибыл из региона и стал вот, ну, москвичом.
Ну, например,
но не прошло еще пяти лет. Если это участник войны, он будет рассматриваться.
Это то, о чем мы говорили в первой части. Единственное,
да,
что здесь нужно понимать, что многие участники войны, ветераны, да и пенсионеры вообще, люди старшего возраста, они сильно напуганы историями о черных маклерах и вообще вот этими историями с мошенничествами вокруг квартир. И здесь просто могут возникать естественные проблемы с получением вот таких доверенностей, потому что люди, ну, вы, Наталья, можете от всей души желать им помочь и ходить, и подавать все эти бумаги, вот, но люди могут вам просто не дать доверенности из опасений за там свою жизнь, из опасений за то, что вы их выселите
на улицу. Вот в этом-то и суть. Вот. Мы и говорим о ветеранском движении, о ветеранских организациях, которые по месту жительства должны заниматься
вот
этим.
Да, как
и
раз.
В Москве в большинстве ветеранских организаций эта работа налажена, не везде, то есть издержки. А что касается регионов, должны заниматься региональные ветеранские организации. Не просто со стороны человек пришел, а активист ветеранского движения и так далее, и так далее.
Нет,
вот о чем
я думаю, что если даже человек пришел со стороны, он может прийти, обратиться в местный совет ветеранов, как-то зарекомендоваться, чтобы потом уже работать с ветеранами не как человек с улицы, да, как волонтер совета ветеранов.
Ну да, но об этом идет речь.
Я как раз имел в виду, что прибыл родственник, и в отношении родственника они, маломобильный родственник, и они могут выступить, имея доверенность, так сказать, вместо него. А вот вы очень такую болезненную тему здесь затронули. Речь идет об одиноких и одиноко проживающих ветеранах, на квартиры которых, в общем-то, прицелились некоторые недобросовестные люди, и факты есть. Когда под разными предлогами, вы правильно, лишают или пытаются лишить ветеранов.
Много таких жалоб поступает к
вам? Есть. Я только вот вчера буквально получил такую. Я не буду называть ни имени, ни фамилии. Мы будем этим делом заниматься. Квартира привлекательная. Одинокий ветеран. И, к сожалению, мне вот сообщили с того места, где он раньше работал, и я там же работал, что вот на его квартиру прицелились, что может предпринять Совет ветеранов. Для этого, если ветеран одинок и, ну, грубо говоря, некому передать, нет наследников за квартирой, а охотятся за этой квартирой совсем другие люди, лучше всего обратиться в Моссоцгарантию. Это государственное предприятие, созданное правительством Москвы, который гарантирует проживание с иждивением, то есть, ну, как говорится...
Ну, оформление либо договора аренды, либо договора пожизненного содержания.
Обязательно договор пожизненного содержания с иждивением. С рентой не останавливаться на этом договоре, а именно проработать, найти хорошего юриста и проработать договор.
Чтобы реально
со всеми возможными...
ухаживать за человеком.
А с случаями оказания всякого вида помощи, в том числе и патронажные сестры, и так далее, и так далее. Еще раз повторяю, договор пожизненного содержания с иждивением – это лучший вариант оформления вот квартиры
для
того, чтобы, ну, жить в комфортных условиях.
Ну, чтобы за вами ухаживали, во всяком
обязательно
случае. Потому что если
это
вы оформите договор ренты, вам это ограничится только
абсолютно
выплатой помощи.
Вы абсолютно правы. Если потребуется кому-то дополнительная консультация, по тому же телефону, который я дал в начале, звоните, проконсультируем.
Мы
полностью.
В конце передачи повторим еще этот номер непременно, Валентин Иванович. Да, Лев Георгиевич,
я хотите? Вот, я думаю, мы так достаточно подробно поговорили по жилищным вопросам, но ведь не только в этом социальная защита ветеранов. Давайте поговорим по
теме... А вы считаете, что вот есть какие-то еще более актуальные проблемы?
Да, здравоохранение.
Сегодня?
Для ветерана самое главное – это его здоровье. Где он может лечиться, как его здоровье охраняется. И сегодня большая тревога у ветеранов, у людей. В связи вот с появлением этого нового закона, который так или там документ, мудро называется, который приняла Государственная Дума, Совет Федерации, сегодня вызывают тревожные настроения у ветеранов. Как дальше будет состояние здравоохранения?
Лев Георгиевич, вы имеете в виду закон о бюджетных организациях, да, да, о котором больше говорят в контексте образования сейчас?
Да, да, да. Вот об этом вот идет речь. Вызывать. Потому что в Москве создана система неплохая, на мой взгляд. И я думаю, Валентин Иванович, как специалист, конкретно прокомментирует ее коротко, несколько минут. Сегодня действительно это и курорты, и санаторные на дому, об обеспечении, многое-многое другое. И это все может рухнуть.
В связи с принятием этого закона.
Да, да, да. И вот поэтому хотелось бы, хотя коротко,
Лев Георгиевич, эту тему обсудить. Сейчас у нас сложились очень хорошие отношения с Департаментом здравоохранения города Москвы. Вы сами уже видели, проводятся постоянно совместные коллегии Департамента здравоохранения с участием, вы представляете, не только председателя городского совета ветеранов, а всех председателей окружных советов ветеранов. То есть условия здравоохранения ветеранов находятся, как мы говорим, под постоянным вниманием ветеранских организаций.
Это, наверное...
И это приносит свои результаты. Во всех поликлиниках городского здравоохранения созданы условия в первую очередь обслуживания участников Великой Отечественной войны. Принимаются вне очереди, лекарства отпускаются бесплатно, причем иногда были в начале претензии к тому, что злоупотребляют, может быть, работники аптечных пунктов, прописывая вместо рекомендованных другие подешевле, то сейчас только запись, если вдруг не оказалось в аптечном пункте данного прописанного ему лекарства, записывается в тетрадь, и в течение 10 дней он обязательно обеспечивается этим лекарством. Что касается санаторного отдыха, будем прямо говорить, Лев Георгиевич, ветераны, как мы уже говорили, 84, самые молоденькие. Не все уже по состоянию здоровья могут воспользоваться правом санаторно-курортного отдыха и лечения.
Да, и все-таки в Москве...
И сейчас все-таки в Москве создана такая служба, реабилитационный центр при Доме ветеранов войны, где отдыхают, лечатся, поправляют здоровье. Есть дом отдыха в Зеленограде, пансионат, вернее. Вы вздыхаете.
Вот видите, просто получается опять какое-то хвостовство, да?
Разве можно уйти?
Нет, друзья, это очень хорошо, это замечательно, что в Москве ветераны себе могут позволить какие-то такие вещи, просто все слушаешь, и ты когда знаешь ситуацию, о ситуации в других регионах, думаешь, что ж там-то за люди такие живут? Неужели... У них-то там нигде ничего не пошевелится, чтобы помочь, например, с обеспечением теми же лекарствами. Из Москвы дозвонился Иван, давайте его послушаем. Пожалуйста, говорите.
Добрый вам день, всех с наступающим праздником. Я хочу рассказать про своего отца. Он член Союза писателей СССР, 19-го года рождения. Живет на улице Марии Ульяновой, в пятиэтажке на первом этаже, сидящий в ванной, дом промерзает. Ничего, там больше метров, ничего нельзя, звонил, машину не дали, ничего не дали. Понимаете, звонил, сказали, можете встать на учет, там обещали сломать в 2010 году дом. Он говорит, Вань, не надо, не дергай комиссии, скромный человек, нас. Понимаете, который, все, теперь на 12-й год переложили, сейчас он слег, звонил в Минздрав, там то все, он лежачий, что, говорит, платите деньги, вызывайте на дом, а что вы хотите?
Угу.
В общем, все это политес, понимаете?
Скажите, пожалуйста, он участник Великой Отечественной войны?
Да, он участник Великой Отечественной войны, в Будапеште закончил, на острове Марги строил вот этот памятник.
И он нуждается в стационарном лечении?
Вы понимаете, он уже в таком сейчас состоянии. У него его вторая, вторым браком. Они уже 50 лет вместе. Она тоже в тяжелом состоянии. Я тоже инвалид. Меня оки лишили. Ему вообще не дали.
Нет, вы понимаете, направляет поликлиника в госпиталь, если он нуждается в стационарном лечении. То есть надо обратиться в поликлинику, в которой он состоит на учете.
Я так понимаю, Иван это делал. там какие-то проблемы с этим.
Да ну не допросишь и никого.
Иван, ну как, а давайте вот мы просто сейчас еще раз подскажем номер телефона. Да, вы позвоните, пригласите как раз Валентина Ивановича Мингалева, да. И он вам разъяснит, что делать в этой ситуации.
Конкретно. Запишите, по пожалуйста, вопросу, да. 8-499.
Правильно.
Пишите?
Пишу, пишу.
257.
257.
71.
71.
25.
25.
Да. Я на этом телефоне...
Валентин Иванович, да?
Валентин Иванович, да.
Большое вам спасибо, дай бог здоровья.
Но только я вам сразу...
Душа болит, понимаете?
Ну, я понимаю вас, только сразу вам поясняю, что о машинах уже вот ранее даваемых бесплатно ветеранам речь вести не надо. Эта льгота упразднена полностью. И вообще-то ведь не всем ветеранам и тогда полагалось, а только тем, кто в заключении медико-социальной экспертизы нуждался, и ему записывалось, нуждается в специальном автотранспорте. Поэтому не всем ветеранам и тогда, когда полагалась машина, она предоставлялась.
Не всем отдали.
Здесь, может быть, появились некоторые завышенные ожидания, то от них надо освободиться.
Но вы знаете, на самом деле, во многом, я считаю, здесь виноваты и политики, и чиновники, да, вот в завышенных ожиданиях. Почему возникли недоразумения с этими квартирами? Потому что и президент сначала сказал, потом премьер министр сказал, всем ветеранам войны, всем, да? А труженики тыла, у них же тоже ветеранские удостоверения. Нет, они считают, что они тоже все. А тут оказывается, что нет. Никто же не оговаривался, что конкретно имели в виду. И людям чрезвычайно обидно.
Сам
да,
указ
вот в продолжение ходит. Этой темы я хотел бы еще вернуться к здравоохранению. Вот в 2009 году у нас получили ветераны, участники войны в два раза больше путевок, чем в 2008. Вот не дай бог, чтобы сейчас, когда начнут сочинять вот эти подзаконные акты по этому закону, о котором мы говорили, чтобы они лишили возможности этому процессу продолжаться. А это может случиться, потому что ведь берет на себя нагрузку социальные службы эти предприятия. Вот это очень важно.
Друзья, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи, буквально 30 секунд. Я от себя и от радиостанции «Свобода» хочу поздравить всех участников войны, ветеранов войны, вообще всех нас с Днем Победы, 9 мая. И у вас тоже есть возможность передать, я к гостям сейчас обращаюсь, очень коротко свои поздравления и заканчиваем программу.
Ну, я, во-первых, тоже поздравляю всех с великим праздником. Персонально хочу поздравить нашего руководителя Владимира Ивановича Долгих, дважды Героя соцтруда, участника войны. И спасибо радиостанции «Свобода» за то, что она провела такую передачу.
Очень коротко,
дорогие Валентин ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами. Поэтому, зная ваши условия жизни и ваш возраст и здоровье, еще раз всем крепкого здоровья, 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 долгих лет жизни, вы нам нужны. С праздником вас, дорогие ветераны.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Валентин Мингалев и Лев Нуждин, активисты Московского городского совета ветеранов.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».